Чтобы нам обозначить тему сегодняшнего дня, сегодняшний данный момент, я прочитаю отрывочек один из Евангелия Матфея, 16 глава. Евангелие Матфея, 16 глава, прочитаем. С 18 стиха. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и от первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив себе, Господи, да не будет с Тобою этого». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Вот такой отрывочек. Пришел момент в жизни Иисуса Христа, когда Он, написано, с того времени Иисус начал открывать. Он начал открывать ученикам, что ему должно пострадать, быть убиту. И от кого это будет? Он стал ученикам открывать. Но перед этим очень важный разговор состоялся у Иисуса Христа с учениками. После их не столь продолжительного общения Христу хотелось знать, за кого же почитают его ученики, как они усвоили его уроки, как учителя с неба. Как они его вообще вмещают, как они его понимают. Вот. И он спросил: «За кого вы меня почитаете?» Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Хорошо, Петр, ты абсолютно правильно ответил. Но это тебе не плоть и кровь открыли, это открыл Отец на небесах. И как бы подводя заключение вот этому диалогу, Христос очень важные слова сказал, такие основополагающие для Церкви Христовой. «Я говорю тебе». Друзья, это не Ирод сказал, не первосвященник, не кто-то из апостолов. Он говорит: «Я говорю тебе». То есть Христос, когда нам Бог говорит: «Я говорю тебе», надо к Слову Божьему быть очень внимательным. «Я говорю тебе». Что же Он говорит? «Ты, Петр, камень, ты камень, и на сём камне я создам церковь мою». Этот стих, друзья, в наши дни раньше по-разному понимали. Католическая церковь по сей день убеждена, что она самая истинная, она на этом камне построена. У них в Риме даже построен собор святого апостола Петра с многочисленными ступеньками. Они считают, вот здесь церковь, это ее фундамент, вот он, этот камень, это центр богопоклонения. Так в этом убеждены католики. Когда в свое время Мартин Лютер в статусе бакалавра богословия уже уверовал, ему было 27 лет, и вот он в поисках истины, не удовлетворившись этим обрядовым христианством, приехал в Рим, чтобы встретиться с истиной. Он в таком благоговении и трепете на коленях взошел по ступеням этого храма, но когда увидел духовную жизнь вот этой католической элиты религиозной, он был до глубины души разочарован. Это впоследствии послужило тому, что он написал свои знаменитые тезисы, и возникло вот это протестантское движение от слова «против», против вот того обряда, который несли, того вероучения, которое несли католики. Христос сказал: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою». Это было сказано пророчески, братья, а теперь эта церковь уже создана. Эта церковь создана. А тогда это пророчески звучало. Не знаю, понимал ли Петр тогда, не понимал. Может быть, если понимал, хорошо, не отрекся. Вот. Но Петр оставался Петром, а Христос оставался Христом. И поэтому он сказал: «Ты, Петр, камень, на сём камне я создам церковь мою». И слава Богу, эта церковь создана, и за этой церковью скоро придет сам Господь. Проходит немножечко времени, друзья, и опять состоится диалог между Христом и Петром. Опять. По нашему вот человеческому, так бы, рассуждению, Петр кажется такой выскочкой немножко. Ну, никто не успел еще из учеников что-то сказать, он уже раз первый, то вопрос задаст, то ответит первый. Вот такой. Вот. Не хочу сказать, что это, может, плохо. Такая ревность у него, горячность была, дерзновение такое было. Вот. И когда написано, Христос стал открывать, что ему должно пострадать, опять мы видим Петр. «Господи, будь милостив к себе». А Христос ему в ответ говорит: «Отойди от меня». Кто, братья?
Сатана.
У меня такой вопрос, братья, всем. Скажите, так кто Петр был, камнем или сатаной? Только Христос говорит: «Ты, Петр, камень». Прошло немножко времени, сатана, тому же самому человеку. Так кто все-таки Петр, камень или сатана? Ну, так и написано: «Отойди от меня, сатана». Вы знаете, братья, есть в Библии иногда вот такие вопросы схожие. Я могу еще напомнить аналогичный случай. Ева говорит: «Приобрела я человека от Господа». О ком речь идет? О Каине. О первом послании на 3.12 написано: «Каин был от лукавого». Вопрос: так от кого Каин? От Господа или от лукавого? Дальше можно посмотреть. Христос в свое время избрал себе учеников и назвал их апостолами, в том числе Иуду. А потом Христос говорит: «Ну, один из вас – дьявол». Так кто Иуда был, апостолом или дьяволом? Вот такие надо. Библия нам приносит вопросы, братья, и в которых как-то надо разобраться, так ведь, да? Братья, моя тема так и будет называться: «Камень или сатана». Я прочитаю еще Евангелие от Марка. Ну, может быть, не прочитаю, своими словами что-то скажу. 8 глава от Марка. Однажды ко Христу подходит человек, приводит к нему слепого человека и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Это Марка, 8 глава, с 22 стиха. Вот. И мы видим, что написано там: он плюнул на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видишь ли что?» Он взглянул, сказал: «Вижу проходящих людей». Как, братья?
Деревья.
Как деревья. Проходящих людей, как деревья. Ну, я так вот допускаю, я очки давно ношу. Вот. То есть он не резко как-то видел. «Видишь ли что?» Вот он видит так силуэты, такие вертикальные, и говорит: вот проходящих людей, как деревья. Особенность Христа, что он не бросает дело вот наполовину, он доделает до конца. Христос сказал бы: знаешь, это ведь все равно лучше, чем ничего не видеть. Представьте, если вообще был слепой человек, а тут хоть как деревья видит, ты то хорошо, подойди поближе, там разберешься. Мог бы и сам слепой бы удовлетвориться: Господи, да ладно, хоть так-то и то хорошо. Мы иногда так рассуждаем. Вот так хоть, да и ладно, и так будет хорошо. Но нет, Христос так не делает. Он второй раз прикасается, и написано: стал видеть все ясно. Вот Господь, Он нас всегда подводит к ясности. Он всегда сделает такую развязку, что все становится ясно. А мы, люди, иногда такие узлы навяжем, но ничего не понять. Куда кого отнести, что... Вот так мы так по-человечески. А когда Господь что-то делает, друзья, может, надо для этого годы, но Господь так развяжет, все становится ясно. Кто за кого, кто за кем, кто куда, все Господь делает ясно. И вот со слепым мы находим такой случай. «Видишь ли что?» «Вижу проходящих людей, как деревья». Братья, войдя в церковь, нужно видеть членами церкви не деревьями, а живыми камнями. не какие-то понятные силуэты, непонятные, а живыми камнями, душами, спасенными, прощенными, приобретенными для неба. Вот Бог хочет, чтобы мы такой взгляд имели. А как иметь, братья? Вот надо иметь такой взгляд. Я почему сейчас от проповеди немножко отступление даю вот в отношении этого слепого человека, который прозрел. Друзья, вот на Петра нужно тоже так посмотреть. Если нам не скорректировать правильно духовное зрение, мы не поймем, почему все-таки Петр то сатана, то камень, или камень, то сатана. Почему так происходит? Оказывается, нужно правильно видеть. Видишь ли что? Правильно видеть человека. Вот наша тема и будет такая. Как мы видим себя, прежде всего? Как мы видим друг друга? Мы же вот постоянно на глазах друг у друга как-то воспринимаем. Как мы видим? Вот и на Петра надо посмотреть. Почему это так Христос сказал? Ты камень, а потом говорит, ты сатана. Я такой пример приведу, братья. В Западной Европе, может быть, вот братья немцы у нас здесь есть, иммигранты, вот они, может быть, эти реки знают. Я название точно не помню. По-моему, одна река Рона такая есть в Западной Европе. Есть, да? Вот еще река. Вот я читал такой пример. Вот эти, значит, две реки интересную особенность имеют. Они берут начало в разных источниках. И потом, значит, у них русло, и где-то в какой-то нижней точке эти две реки соединяются и текут в одном русле. Две реки. В книге так описывалось, что, значит, те летчики или пилоты там, вот на вертолетах, на самолетах, когда пролетают над этой рекой, то они наблюдают такую картину, что на протяжении многих километров с высоты самолета, с высоты, видно, что в реке граница. Вот, одна половина реки такая чистая вода, а вторая мутная. Когда на земле этого не видно, а с высоты видно. И только уже когда туда ниже, ниже по течению вода потихонечку начинает смешиваться, и такая однородная становится. А так вот летят и видят прям границы. А почему так? Дело в том, что одна река берет начало, у нее чистый источник, от таяния снегов. Вот такая чистенькая вода, она течет, и такая чистая у нее русло, и чистая река. А другой источник реки, там, где она протекает, там, знаете, грязь, муть, вот такая вот, и они вместе сливаются, вот чистая с грязной. И потом, значит, в реке вот таких так видно глазом, что разный состав воды. И вот, братья, представьте себе, я зайду с берега чистого, посмотрю и скажу, ну надо же, какая река. Еще в наши-то дни в Европе цивилизованно сохранилась такая чистенькая водичка. Прям прозрачное дно видно. Скажите, я прав буду? Прав. Ну я же вижу эту реку. Вот я стою на берегу. Представьте себе, другой человек подойдет, может быть, даже он меня видит, на противоположном берегу. Смотрит ту же самую реку, смотрит в грязь, муть, и говорит, сюда и ступить ногой-то страшно. Скажите, а он прав будет? Тоже прав. Мы стоим на разных берегах, и я прав, и он прав. А разговор ведем об одной и той же реке, братья. Вот что удивительно. Как же так бывает? Как это получилось, Петр, и сатана, и камень? Один человек и два разных названия. Братья, вот такие берега у нас. Вот такие у нас берега. Но чтобы правильно видеть человека, видеть ясно, вот как у этого слепого, прозревшего, бывшего слепого, друзья, нужно подняться повыше. Нужна духовная высота, которая зависит от того, как мы молимся, как мы посещаем собрания, как мы вникаем в Слово Божье, какое у нас отношение с Богом. И вот когда человек духовно выше, вот он с высоты-то и может разглядеть. Вот. И грязное, и чистое может разглядеть. А мы иногда так вот людей оцениваем, знаете, не конкретно. Подошли к одному берегу и предвзято говорим, знаешь, все плохое в нем. Негодный человек. Да как ему вообще место в церкви быть? А другому подошли с другого берега. Ой, какой хороший брат. Ну ты посмотри, как все ласковые и добрые. Все у него хорошо. Как будто другого берега нет. А он просто с другого не подходил еще берега. Братья, вот Господь, Он на нас правильно смотрит. И Христос правильно людей видел. И для нас в этом урок, чтобы и мы с вами друг друга тоже правильно видели. Как иначе членам церкви общаться? Мы же вот тоже, братья, с вами разные, пришли из мира. Кто-то сильно был запачкан грехом, кто-то мало, меньше. Но мы все пришли, чтобы получить у Бога прощение. И Господь на нас смотрит. И мы друг на друга смотрим, как нам общаться, как нам вместе совершать служение. Вот Господь хочет, чтобы мы имели правильный евангельский такой взгляд. Я перехожу как бы к следующему пункту, к этой теме, что хочу отразить. Мы, наверное, все знаем, что Бог троичен, да? Мы вчера это напоминали, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Друзья, и сатана троичен, и сатана троичен. У него тоже есть дух Антихриста, друзья, сам дьявол, вот, и Антихрист тоже троичен. Скажите, а человек троичен? Ну, давайте, кто назовет? Из каких компонентов состоит человек? Дух, душа и тело. Мы это знаем по Писанию, да. Вот, есть книги, литературы, описывается, что относится к духу, что к душе, что к телу. Ну, я, может быть, очень коротенько напомню, чтобы и у нас было представление, и лучше. Человек действительно троичен. Я не буду тратить время на обоснования. Есть такие литературы, которые подробненько места выбраны из Ветхого, из Нового Завета. Эта тема троичен. Есть конкретные места в Новом Завете. Дух, душа и тело да явится без пороков в пришествии Иисуса Христа. Братья, что относится к Духу? Дух, прежде всего, это орган богопознания. Вот что относится к области Духа? То есть человек Духом познает Бога, только Духом. Вот это основное, куда действует Господь. Это сюда относится, как Дух – это орган богопознания. Второе, что относится к Духу? Дух, друзья, это совесть. В компонент Духа, в содержимое Духа, входит совесть, которую тоже дал Бог. Совесть. Она может быть разная, друзья, в зависимости от состояния духа. Вот, например, вам приходилось встречаться с глухонемыми, да? У них язык есть, а они не разговаривают. Ну как, язык же есть. Понятно, когда нету языка, человек молчит, это нам понятно. А тут язык есть. Так вот, в человеке тоже есть дух невозрожденный. И он не может с Богом разговаривать, как немой. А только Бог возродит, смотришь и заговорил. Так и совесть, может быть, прожженная совесть и другая. Вот. Спит совесть. Как только Дух Божий соединился с нашим Духом, смотришь, совесть заговорила, обличает, то оправдывает нас, то поощряет тому. Вот совесть. Значит, орган богопознания, совесть. И третье еще, что в Дух входит, друзья, это духовная интуиция. Ну, некоторым трудно это слово понять. Я в одном месте большое общение было, тоже сказал, мне записку прислали. Брат, подтвердите Библии, что такое духовная интуиция. Где о таком написано? Ну, я бы это слово так назвал, братья. Духовная интуиция, то есть духовное чутье. Подтвердить Библии, вот я подтвержу Библии. В 20 главе Деяния апостолов Павел говорит, «Я по влечению Духа иду в Иерусалим». Ну, чем он руководствуется? Не голосом, не картой какой-нибудь, не кто-то его послал. Он говорит, по влечению Духа, вот это интуиция. Все говорят, не ходи, тебя арест ждет там, страдания. Нет, я иду по влечению Духа. Вот она, интуиция. То есть Бог подсказывает, иди туда. Вот. Или Самуил, когда, помните, царя нужно было избрать. Вот. Бог только один раз сказал. Не так ты смотришь. Когда Элиав предстал, ты не так смотришь. Дальше Бог мы не слышим, чтобы он что-то говорил Самуилу. А Самуил уже четко определяет. Не тот, не тот, не тот. Еще есть у тебя сын? Есть. Зови его. Вот этот царь. Чем руководство? Вот этой духовной интуицией, друзья. Это к духу относится. Братья, что к душе относится? К душе относятся все наши чувства. все разные чувства у нас, 5 чувств основных, все наши чувства, воля, разум, это все область души. Вот. Это сюда относится, вот, то, что к душе. Вот. Ну и тело, плоть, мы знаем, что такое, да? Вот оно видимое. Вот. Бог ко всему относится осторожно. Бог одинаково все ценит. Перед Богом все одинаково дорого, друзья. Но Бог, самое главное, имеет дело сначала с нашим духом. А соединяющийся с кем? С Богом есть один дух. То есть Бог соединяется с нашим духом. Когда дух обновляется, и человек становится другим. Вот взять, например, животного, да, братья? Как вы считаете, животное тоже троично? Нет, да? У животного, братья, нету духа. Как ты его не дрессируй, но никакое животное не способно познать Бога. Не способно, духа нет. Духовного чутья нет. Совести, ну, тоже нет. Какие-то есть инстинкты, но совести нет. Ну, то есть, если кошка стащила у хозяйки кусок рыбы, она спокойно сидит, кушает, считает, она это добыла, справедливо, ее совесть не осуждает. И собака, если кусок мяса стащит, который, может быть, дорого достался, она вполне спокойным чувством съедает, считает, это все нормально, и совесть не сует. Но человек, если украдет, у него совесть скажет, ты вор, ты вор. А воры Царство Небесное не наследуют, так ведь, да? Так вот, братья, я это так немножко подробнее остановился. Я, может быть, не преследовал такую цель расщеплять вот эту вот троичность человека. Мне просто хотелось, братья, сказать, что подчеркнуть важно, что когда Бог входит в нашу жизнь, у нас, в нас внутри образовывается новая природа. Это природа от Бога. Это природа святая. Эта природа не грешит. Друзья, потому что она Божья. Скажите, а старая природа, адамовская, ветхая, от Эдемского сада, она куда девается, братья? Вот Бог соединился с нами и дает нам новую природу. Все творю, все новое. Мы поем сердце чистое, в стихах рассказываем, проповедуем. Кто хочет иметь сердце чистое? Хорошо, дал Бог сердце чистое. А старая природа куда, братья, девалась? Как вы думаете? Братья, вот хотелось, вы все проповедники, вот, братья, никуда старое не уходит, она в нас же остается, братья. Вот эти две природы остаются в человеке, вот это как два русла в воде, понимаете, два русла в воде, вот две природы остаются. Скажите, они могут вместе сосуществовать мирно так? Рука об руку, давай границы обозначим, ты здесь, здесь, то я здесь. Могут они сосуществовать? Нет. И апостол Павел, описывая эту борьбу внутреннюю, Галатам 5 главе так и пишет. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Я встречал таких верующих, они покаялись и начинают к Богу приближаться. Подходят и говорят, что-то во мне, наверное, не так покаяние произошло. Что-то во мне творится, и начинает рассказывать, что творится. А творится борьба. А я, наоборот, успокаиваю, говорю, и слава Богу, что борьба. Когда борьба есть, это признак рожденного свыше человека. То есть тебе поселилась новая природа. А когда нет борьбы, так вопрос, рожден ли ты свыше. А некоторые переживают, наверное, я не рожден свыше. Наоборот, рожден свыше. Это один из основных признаков наличия борьбы внутри человека. До этого не было борьбы. Я жил, как во всем мире. Мог красть, обманывать там, грешить, материться. А теперь нет. Если себя где-то и проявит ветхая природа, а бывает ведь, братья, знаете, как проявляется? А потом мы плачем, то новое это сразу о себе заявит. Что ты делаешь? Они начинают враждовать. Они не могут поместиться. И вот этот фактор, друзья, он был и у апостола Петра, хотя он был апостол. И у него была ветхая природа, которая себя проявляла, и на которую Христос посмотрел и говорит, «Сатана, отойди от меня». Но была и новая природа, которой Господь сказал, «Ты камень». Вот по этой природе ты камень. Вот, по природе, по новой природе Варнавы ты утешитель. и так далее. Братья, вот у нас у всех вот эти две природы. И как бы мы хотелось, чтобы мы, когда смотрим на человека, понимали, что в нем есть два берега. И чтобы мы не спешили, может быть, его судить строго, а правильно могли видеть его, имели правильный взгляд. Потому что мы сами-то, по сути, братья, точно такие же, точно такие же. И эти две природы, они так и будут воевать, друзья, враждовать до конца нашей жизни. Другой вопрос, что поток мутный может быть больше, а может быть очень узенький, но он все равно будет, пока мы живем во плоти. У нас в церкви уверовало два брата, близнецы они были. Вот. Уверовали они, знаете, в какой момент? Они кончили институт, ну там, как электроника, вот эта область, я точно не знаю. А потом продолжили учебу в аспирантуре. То есть еще несколько лет нужно было поучиться в аспирантуре. И вот когда они учились в аспирантуре, встреча с Богом произошла. Вот они говорят, мы никогда, вроде недалеко от молитвенного дома жили. И говорят, мы никогда что-то верующих не слышали. Ну как не слышали? И в газеты писали, никогда ничего не слышали. И вот они уверовали. А знаете, как уверовали? Дома в спальне, в своих кровати покаялись. А потом пришли в церковь и говорят, мы прощенные, мы рожденные свыше, вы нас крестите. Ну как крестите? Вы же, мы покаялись. Они стали читать Библию, написано, покайтесь, да крестится каждый из вас. И вы знаете, так стали ходить в собрания, приняли крещение, и слава Богу. Потом стал вопрос их в армию. А у них уже все там, кафедра военная, уже стоит печать, что приняли присягу. А они теперь члены церкви, пришли в военкомат и говорят, вы знаете, то, что там стоит печать, мы оружие брать не можем. Мы христиане стали. Вы, пожалуйста, это учтите, куда вы нас будете посылать. Мы теперь верующие. Как верующие? Какие верующие? У вас вот присяга. Ну, тогда мы были неверующие. Вот так пояснили. В общем, так забрали их в армию. И вот в отпуск приезжает один брат. В разные части их определили. Так Бог усмотрел. Были у них испытания по службе. Ну, а потом в целом, слава Богу, действительно, они будут в звании офицеров, младших лейтенантов. Все-таки так Бог усмотрел, что они не касались оружия. Такие должности определили и отслужили. И вот в отпуск приезжает один брат. И рассказывает, говорит, у меня такая трудность вот по службе, такое испытание. Майор, который надо мной все время командует, власть имеет, он сильно пьет. Вот служба, день службы начинается, он сразу приходит в свой кабинет, сейф открывает, у него уже там бутылка, наливает, это начало дня у него все. И вот он, говорит, меня донимает, ходит, а его Павел зовут, он говорит, Павел, идем выпьешь со мной. Он говорит, да не могу я пить, я христианин, вы же об этом знаете, я вам объяснял. Вот. Ну пошли, и вот он меня каждый раз вот так, я, говорит, иногда уже от его притязаний устал. А в чем еще трудность, что он старше по званию. Ладно, был бы младший, можно было что-то порезче ответить там как-то бы, или одинаково. А он старше по званию, все время вот на такой грани держаться, как бы и не нагрубить, и честь отдать. И отказаться от греха. И говорит, настолько я устал уже от его притязания. А он неотступно ходит. Снова день, пойдем выпьем. И вот однажды опять пришли мы на службу. Он меня вызывает таким командным тоном. Так, Павел, зайди в кабинет. Я, говорит, захожу. Смотрю, он это на ключ закрывает. Я, говорит, так внутренне же стал молиться. Думаю, что-то вот такое будет, наверное. Опять открывает свой сейф, достает бутылку и два стакана ставит. И в обои наливает, говорит. Налил и говорит, Павел, ты сегодня со мною выпьешь. Ну, как пьяный, говорит, ты меня уважаешь, ты там меня почитаешь, в общем, ты со мной. Он говорит, не буду я, это для меня грех. И опять, говорит, я как могу ему объясняю. Вы знаете, он, говорит, взял свой стакан налитый и передо мной встает на коленях со стаканом. И говорит, Павел, ты видишь, я майор, перед тобой лейтенантом младшим встал на колени и прошу, выпей мне. А мне, говорит, что оставалось? Я тоже перед ним встал на колени, сложил руки и молюсь, Господи, сохрани. И вот мы, говорит, стоим двое. Он со стаканом, а я на небо смотрю, руки сложил. Он меня упрашивает, выпей, а я молюсь, Господи, избавь. Так он поделился. Ну, Господь избавил его от этого искушения. И притязания эти прекратились. Братья, вот это... В миниатюре брань духа и плоти внутри нас. Плоть все время упрашивает, умоляет, угрожает. Выпей, согреши, обмани. А нам что делать? А мы тоже на колени. Господи, избавь, сохрани. И, братья, и так вот всю жизнь. Ну, согласны вы? Никто ведь не скажет из пожилых, что я от этой борьбы уже освободился. У меня теперь опыт, все хорошо. Я скажу, братья, когда исповедание иногда слушаешь, и молодые, и пожилые, и старенькие бывают, и смотришь, все в этой борьбе. Вот это борьба. Потому что и новая природа есть, и плотская. И знаете, братья, вот эта плотская природа, плоть, она так нам мешает жить, так иногда мешает служить Богу, так она, друзья, вот ну, такую помеху создает, такая она уворотливая, знаете, такая в неподходящий момент себя проявит, когда мы ее не ожидаем. Вот, вот такое это плоть. И, как сказать, ну, чтобы понятнее было, главенствующую роль в плоти играет наше «я». Наше «я». Все дело, за этой плотью стоит наше «я». И вот эта плоть, она везде вот так вот хочет подделаться, подстроиться. Вот. В одной семье был такой порядок заведен. Отец, он строго к детям относился, воспитание. И он говорит, я своим детям 3 раза говорю, предупреждаю. 1, 2 и 3. Если не понимает, дальше, говорит, я веду его и наказываю. Вот. И вот у него мальчик, подросток, вот, он что-то там опять сделал, отец ему сказал, смотри, я предупреждаю, так больше не делай. Хорошо, папа. Прошло время, 2-й раз опять. Он говорит, ты помнишь, мы с тобой говорили? Я тебе 3-й раз предупреждаю. Прошло время, он 3-й раз опять что-то сделал нехорошее. Отец говорит, так, пойдем в комнату. Зашли в комнату. Сын уже знает, наказание будет. Хорошее наказание, не поверхностное, воспитательное. Он говорит, ну что, сынок, мы с тобой говорили, предупреждали. Библия учит, чтобы розгой наказывать, ты заслужил, я тебе 3 раза говорил словами, ты внушение не понял. А сын, знаете, что говорит ему? Говорит, папа, разреши, я помолюсь. Ну, какой отец? Верующий скажет, не разрешаю тебе молиться. Так же, братья? Ну, конечно, помолись. И вот он молится в молитве. Господи, открой моему папе, сколько раз ты ему в жизни прощал? И так подчеркнуто. Друзья, это не забота о духовном состоянии отца. Друзья, это плоть хитрая, изворотливая, которая хочет уйти от наказания. Это вот такая плоть, друзья. Оно так вот в жизни бывает. Хоть это на фоне детей, и такое у взрослых бывает. Плоть хочет уйти от наказания, вывернуться как-нибудь, и все. Вот. Но с другой стороны, братья, вы знаете, плоть, она сильно и угнетает. Эту борьбу переживал сам апостол Павел. Во времена Иисуса Христа в языческих странах, которые окружали Иудею, был такой необычный способ наказания преступников. Вот. Это особенно было распространено в Ассирии и Вавилонии. Такой способ преступника. Если человек совершал убийство, ну или какой-то серьезный такой разбой, его в тюрьму не сажали. Его там не казнили, не вешали. А знаете, что делали? Брали труп и привязывали к спине. И все. И ставили человека рядышком с ним. Он с этим трупом должен был ходить на работу, есть, спать, отдыхать. Ну, обычную жизнь. И все. Его не заключали. Представляете, жаркие страны, какой там климат. Что с этим трупом, может, через сутки уже было? Снимать нельзя. Его плотно привязывали. И вот этот человек ходил. Это было такое наказание. И вот он, когда ходил, он воздыхал. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Говорят, что, по-видимому, в основу слов апостола Павла, вот об этой законе греха, заложен вот этот вот метод наказания преступника. Может быть так, мы не знаем. Но он воздыхал. «Бедный я человек!» Братья, действительно, вот эта плоть, она нас делает бедными. Она настолько может удручать, где-то мы устали. Иногда мать подходит, говорит, брат, я устала уже от ропота, дети не слушаются, я без конца кричу, срываюсь, ну что мне делать? А что делать? Плоть это ж проявляется, сестра, плоть. Писание говорит, поступайте по духу. И вот такая, братья, плоть. И надо признаться и отдать, как сказать, должное плоти и понимать, что происходит от плоти, а что идет от Бога. В одном регионе, в нашем братстве, проходил детский лагерь подростковый. И вот в этом лагере братья проводили определенные беседы, уроки были, кружки. Ну, не знаю, вам знакомы или нет, у вас проводятся лагеря, да? Призывные собрания, как обычно, такая духовно насыщенная программа в лагере. И вот в этом лагере особо отличался один подросток, мальчик. И знаете, чем он выделялся? Он был очень послушным. Урок ли идет, если какой-то вопрос задают, он так дисциплинированно ручку подымет, ответит, все правильно. Скажут, пишите. Кто-то дети пишут, кто-то не пишет, кто-то рисует, он все пишет. Какое-то задание дадут, все выполнит. Но вот так со стороны казалось, он очень послушный, воспитанный, все делает хорошо. И это бросалось в глаза взрослым сразу, и детям бросалось. Но у него был такой недостаток. Вот когда он сделает что-нибудь, он обязательно говорил такие слова. Вот так учитесь. Говорил это детям, говорил это где-то и взрослым. Сделает и обязательно присказочку. Вот так учитесь. Скажите, братья, это хорошо или нет? Куда это отнести, к духу или к плоти? Как вы думаете, братья? К плоти. Так вот и братья этот вывод сделали. И вот брат, ответственный за лагерь, решил с ним побеседовать. Отозвал его в стороночку, завел в палатку там, шатер какой был. Он говорит, стал к ним беседовать, говорит, знаешь, ты очень хороший мальчик. Ты так все делаешь хорошо, прилежно. Вот. Это Господь тебе дал. Слава Богу, что тебя так воспитали. Но ты знаешь, плохо в тебе, что ты вот эти вот слова говоришь. Ты знаешь, это приведет к гордости. А гордость – это такое зло. Оно приведет к погибели. И рассказал ему несколько примеров из Писания, несколько примеров из жизни. И этот мальчик стоит, у него уже голова опустилась, он уже готов просить прощения. Он говорит, давай у Бога прощения попросим, чтобы вот ты такое говорил, чтобы больше такого не было, чтобы ты не погиб. И он так, вы знаете, со слезами помолился, за него служитель помолился, брат, который ответственный был за лагерь. Так хорошо они помолились. Вот, поприветствовались и выходят из палаточки из этой. Вот. А брат этот ответственный, он говорит, я посмотрел на часы, время собирать детей на обед. Вот. Я, говорит, взял мегафон. Все знают, что такое мегафон, да, братья? Ну, такой вот конусный рупор и микрофончик увеличит. Я, говорит, взял мегафон и хотел уже было объявление сделать, чтобы дети собрались. А он говорит, дайте я сделаю объявление. Ну, хорошо, на, сделай. Вот. Он взял мегафончик, этот микрофон, и объявил. Все правильно объявил. Дети, просьба собраться татан. Снимает мегафон, ложит там на пенечек и говорит, вот так, дядя Володя, учитесь. А потом и заплакал сам. Только попросил прощения, только каялся пред Богом, только вышел, и опять то же самое. Братья, вот такая плоть, вот такая плоть. Вот так она донимает, братья, вот так она претендует в нашей жизни, вот так она выпячивается, и что с ней делать, куда ее спрячешь, куда ее спрячешь? А ее никуда не спрячешь, и Писание говорит, что поступайте по духу. Плоть имеет способность подделываться под дух, братья. Один брат приехал у нас с Германии. Вот он, некоторое время его приглашали туда, он поучаствовал там в служениях. И говорит, был в одной церкви, там его пригласили домой, то ли на ночлег, то ли побыть дома. Вот. И говорит, мне интересно, объяснили, говорит, там, что такое узкий путь и что такое широкий. Вот он потом рассказывает мне, вот в ту церковь, куда они ходят, какое у них понимание. Он говорит, вот если на женщины большие сережки такие, впечатляющие. Это, говорит, широкий путь. А если, говорит, такие маленькие, аккуратненькие, в виде клипсиков такие, на мочках, это, говорит, уже узкий путь. Если, говорит, в доме телевизор стоит с большим экраном таким по диагонали, это, говорит, широкий путь. А если такой маленький, аккуратный, может, переносной, это, говорит, уже узкий путь. И так вот продолжает объяснять. И он мне рассказывает. Я говорю, слушай, брат, так, наверное, если на сестре широкая юбка – это, наверное, широкий путь, а узкая – это тогда узкий получается. Вот, братья, понимаете, как она, плоть может подделаться по духу, в своих суждениях. Поэтому Христос хочет, чтобы всегда был такой ясный взгляд. Ясный взгляд. И этот ясный взгляд, он, друзья, когда будет? Писание говорит, поступайте по духу. Как эту плоть побеждать? Как отражать ее претензии? Братья, поступайте по духу. Потому что плоть в каждом из нас будет. Новый день наступил, опять это новая брань. Надо поступать по духу. Еще у нас один брат уверовал, ну, уже не сказать недавно, у него была такая страшная прошлая жизнь, зэком был, а сейчас такой хороший ревностный брат. И у нас в объединении мы каждый год проводим курсы. Один год, допустим, только для начинающих проповедников. Следующий год, допустим, две недели для тех, кто уже год или два член церкви. С третий год еще для кого-то, для тех и других, по-разному, в общем, это в наших правах. Один год сказали, братья, в этом году будут курсы для ответственных за группы, для диаконов, ну и служителей, если кто могут, пожалуйста. Вот такой объявили курсы. И этот брат поехал туда. И вот он когда побывал уже на курсах, он такой открытый, откровенный, потом у нас было большое братское общение, и он поделился о своих переживаниях. И он говорит, братья, я, говорит, когда услышал об этих курсах, у меня такая мысль пришла. О, это курсы будут особые. Там ведь собирают-то и диаконов, и ответственность за групп. Что-то там особо будет. Вот. И я туда еду. Я, говорит, когда поехал на эти курсы, я взял две тетрадки. Одну тетрадку назвал «рабочая тетрадь», а вторую тетрадку подписал «тетрадь для откровений». Я, говорит, поеду, там такое будут говорить, что-то Бог мне будет открывать. Так вот он сердце положил и поехал. И вот, говорит, курсы идут, у меня одна тетрадь-то пополняется, а вторая пустая. Вот, курс уже подходит к заключению, рабочая тетрадь-то исписана, там что ведут братья, какие дисциплины, там гомилетика и прочее, экзегетика. А вторая тетрадь пустая. И, говорит, когда курсы уже закончились, я в этой тетрадочке для откровений одну только надпись сделал. «Я – ничто». Когда он рассказал, и, знаете, думается, и слава Богу, даже ради этого курса стоит проводить, чтобы получить откровение, что «я – ничто». Так ведь, братья? Это очень важное откровение. Плоть начинает отступать, друзья, когда мы себя понимаем, я ничто, я, вот это я. Потому что за нашей плотью стоит я. Она как раз в жизни сильно и мешает. И, братья, вот то, что иногда происходит внутри человека, вот мы можем не понять человека, или осудить неправильно, или отнестись к нему неправильно. Как бы хорошо, чтобы мы понимали, что Божья природа, она не грешит. А ветхая адамовская природа, она приносит одни нам неприятности. Апостол Павел так пишет в первом послании к Коринфянам, 3 глава. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, и вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Братья, вопрос. Скажите, вот это плотские, это все равно дети Божьи или это не дети Божьи? Как вы считаете? Братья, дети Божьи, это тоже христиане. Вы плотские, младенцы во Христе. Ну, помягче это слово звучит. Младенцы во Христе плотские, вы плотские. Но это тоже дети Божьи, это тоже верующие. Но особенно здесь какая, братья? Долго нельзя оставаться в плотском состоянии. Помните, как пишет Павел к Римлянам, 8 глава? «Если живете по плоти, то умрете». То есть плотская жизнь приведет к смерти. Если как промежуточное состояние, вот я по плоти стал поступать, жить, мыслить по плоти, друзья, как промежуточное, надо остановиться, нужно обратиться к Богу. Писание говорит, поступайте по духу. Но если живете по плоти, то умрете. Помысления плотские, суть что, братья? Смерть. А помышления духовные – суть, жизнь и мир. Иногда человек говорит, что-то у меня ни жизни нету, ни мира ни с кем нету. Да ты плотским стал, вот и нету. Если духовный, будет и жизнь, и мир будет. Ты всех приветствуешь и вмещаешь. И вот хотелось сказать, братья, что Писание нас направляет, чтобы поступать по духу, а не по плоти. Дела плоти известны. Помните, перечисляется? Я как-то взялся и стал просматривать все группы грехов, которые упомянуты в Священном Писании, особенно в Новом Завете. А к этому меня, знаете, что побудило? Посмотреть, нигде ли нет упоминания о субботе. Вот субботники говорят, не исполняйте субботу, это грех, это отступление. Вот. И я думал, просматривать, может, где-нибудь в группе грехов перечислено, что неисполнение субботы – это грех. Нигде нету. И когда я просматривал, я обратил внимание, вот именно у Галатам, смотрите, как здесь написано. Пятая глава Галатам. «Дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царствие Божие, что, братья, не наследует». Обратите внимание, перечислено подробно грехи, но не все. Ниже написано «и тому подобное». То есть Бог не счел нужным перечислить все грехи. Он их не перечислил. Он говорит «и тому подобное». Может быть, места много надо было для перечисления. Он сказал «и тому подобное». Иногда верующий заявляет, который поступает по плоти, говорит, а где такое написано? А где в Библии написано, что телевизор нельзя смотреть? А где написано, что нельзя курить? Ну, я, к примеру, говорю, такие места. Или еще, а где написано? Библия говорит, и тому подобное. Всего не перечислишь. Был такой профессор Бетекс, у него несколько трудов. И один труд такой называется «Творение». Божье творение, или как-то так вот, в этом плане. Он разбирает дни творения. И там в одном из глав книги он приводит перевод одной скандинавской песни. Вот содержание я хочу передать. В чем суть этой скандинавской песни? Значит, грешник попадает в ад. В этой песне повествуется. Попадает в ад, когда он увидел это место, куда он попал, эту кромешную тьму. Вдруг он стал с возмущением, с ропотом, с негодованием, как бы кричать в эту тьму. «Отец мой, да будешь проклят ты за то, что ты меня научил делать зло, обманывать» и так далее. Все это перечисляет. Потом у него, когда все это кончилось, слова, вдруг из этой тьмы выходит хозяин этого места и говорит «Сын мой», так лукаво, ласково, говорит «Сын мой». «Да будешь и ты проклят за то, что ты из-за любви ко мне много сделал того, чему я тебе и не учил». Братья, грехи тому подобные, откуда появляются в жизни людей? Потому что у человека любовь к плотскому, любовь к мирскому, любовь к греховному. Если я это люблю, братья, грех, то я сделаю те грехи, которые в Библии не упомянуты. И наоборот, если я люблю Бога, я сделаю такие добрые дела, которые тоже в Библии не упомянуты, но они угодно Богу. Потому что Бог сказал, поступайте по Духу. А как поступать? У нас нет инструкции. А вы поступайте. Вас Дух Святой научит, Он вам скажет. И много добрых дел можно сделать. Разве сказано в Библии, что надо иметь издательство «Христианин»? А, братья, не сказано, а мы его имеем. И пользу от этого видим. Есть прямые поручения в Библии, а есть, о которых не сказано, но можем сказать и тому подобное. И мы это делаем, и оно приносит плод благословения и славу Богу. И мы не сомневаемся нисколько, что мы угождаем в этом Богу. Поэтому очень важная сторона, кого мы любим или что мы любим. Если я люблю грех, друзья, то по любви к греху, по любви к дьяволу, я сделаю много грехов тому подобных. Если я люблю Бога, я эту любовь проявлю и к Богу. Вот это, братья, хотелось, чтобы мы понимали. Когда мы смотрим человека, нужно видеть, что, кого он любит, куда у него есть стремление. Бывает, человек просто ошибся. Надо так отнестись к нему, как по ошибке. Отнестись, может быть, с каким-то снисхождением. Так Господь нас направляет. Один мальчик дома собрался на улицу идти гулять. И вот сидит, значит, присел на маленький стульчик и натягивает резиновые сапоги. Они не лезут, а он все равно натягивает. Ну, может быть, узенькие. А мама вышла, увидела. Она знала, что он идет на улицу. Говорит, а ты что это сапоги одеваешь? Ведь на улице сухо и нет грязи. А он говорит, а я все равно найду. Братья, есть такие души, которые идут в церковь искать грязь. Они идут в церковь, у них желание искать грязь. В брате, в сестре, мусор искать. А вверх посмотреть, как храм Божий строится, они где-то и не способны. Вот эта грязь, друзья, это вот та мутная река, это тот грязный берег, друзья, это вот тот закон греха, живущий в нас, плоть, он ничего другого не принесет. Поэтому нужно переориентироваться. И этот ориентир, опять же, говорит Священное Писание, чтобы мы поступали по духу. Еще, братья, хочу вот здесь некоторые понимания внести. Иногда человек так молится: «Господи, избавь меня от искушения», молится. Приходилось слышать такие молитвы? Приходилось. Вот. Или такая молитва иногда молится: «Господи, дай мне силы устоять». Приходилось такое слышать, братья? Приходилось. Ну, в чем-то устоять. Или такая молитва: «Господи, освободи меня». Братья, вот в этих просьбах есть разница или это нечто общее такое? Есть, братья. Вот мне сделать здесь немножко дать объяснение. Дело в том, что некоторые, которые просят силы, а им нужно просить освобождения. Ведь силы просят когда? Когда человек все-таки устоял, а его хотят столкнуть. И он просит: «Господи, дай силы. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Помните слова Давида? Сильно толкнули меня. А бывает, человек просит силы, а он уже упал давно, его отлучать надо. Если эта церковь не сделает, его уже Бог отлучил, а он просит силы. Или такая: «Господи, дай мне устоять в искушениях, избавь от искушений», подобные. Братья, что такое искушение? Искушение – это предложение дьявола согрешить. Вот мы, наступил день, и уже к нам то с левой, то с правой стороны дьявол предлагает: согреши, отсюда согреши. Мы вправе принять это искушение, то есть согрешить, или в плане сказать: нет, отойди от меня, сатана. Не принять это искушение. Так вот, кто не принимает, вот тут можно просить силы: «Господи, дай мне силы не согрешить, устоять». А то так иногда говорит: «Ой, я впал в искушение». А какое же там искушение? Он уже в грех впал, его отлучать надо. А никакое это не искушение. Братья, есть такая разница. И хорошо, чтобы нам вот это понимать, что искушение... Вот. А бывает так, братья, у человека системность в грехе. То есть он терпит, согрешил. Опять период проходит, согрешил. Опять. Я считаю, это уже система. Просить здесь силы – это бесполезно. Нужно просить освобождения. Если сын освободит, то истинно свободный будет. Человек не свободен, а просит силы. Откуда она возьмется, сила? Нужно правильно вот эту молитву формулировать и правильно ее направлять Богу. Вот, чтобы ожидать милости и помощи от Бога. У Чехова есть такое изречение, писатель Чехов был такой, что в человеке должно быть все прекрасно: лицо, одежда, душа и тело. Может быть, кто слышал такую цитату? Вот знаете, иногда ко Христу приходят такие души, когда ничего хорошего нету. Ни лицо, ни одежда, ни душа, ни тело. Все испачкано грехом. И они приходят ко Христу. Идут ко Христу, чтобы Он дал избавление. Мы находим описание за сына Иеровоама. Это 3 книга Царств, 14 глава, 13 стих. Вообще, род Иеровоама был проклят. Их даже не хоронили. Но за одного сына сказано исключение. И названа причина, почему его похоронили, когда он умер. Написано так: «В нем было найдено нечто доброе». нечто, то есть чуть-чуть что-то было найдено доброе. Братья, нам иногда так трудно в человеке найти что-то доброе. Вот плохо человек поступил, и кажется, ну все там плохое. Ну неужели нет ничего доброго? Нечто найдено доброе. Вот Бог, Он так смотрит на нас, что Он хочет что-то и доброе найти. Когда мы читаем книгу Откровения, 2 и 3 глава, обратите внимание, там Бог 7 раз говорит: «Знаю твои дела». И перечисляет сначала доброе, а потом говорит: «А вот это тебе надо исправить. Вот это имею против тебя». Но сначала подмечает что-то и доброе. Братья, если мы хотим смотреть правильно, видеть человека, нужно тоже стараться рассмотреть что-то доброе. Мне понравилось, этот брат жил в ваших краях, Мессерук. Когда он умер, то в журнале «Вестник истины» была напечатана статья, как некролог за него. Я когда читал статью, там кто-то из братьев свидетельствовал о его характере, почерке жизни. Там так было написано, что брат Степан Никитович, да? Вот. Он, говорит, всегда был строг к себе и снисходителен к другим. Я с ним не общался почти никогда, больше по журналам знаю, ну, видел так, может, несколько раз. Но очень приятно читать, такое за служителя Божия. Быть строгим к себе и снисходительным другим. Когда мы так смотрим на человека, хорошо, братья, чтобы тоже видеть и один берег, и другой. Но для этого нужно иметь духовную высоту. И тогда взгляд будет правильный, и взгляд будет верный. Вот, братья, хотелось эту тему напомнить и призвать, чтобы нам поступать по духу. Когда открылись границы, это было конец 80-х годов, в наш регион приехал один служитель. Он был бывший узник, вот, немец по национальности, и он только посетил Германию. Это был первый выезд, ему разрешили выехать, там у него родственники были, много церквей посетил. Ну, ему было что рассказать. Вот, мы его слушали, тоже делились. И вот он рассказал, говорит: я когда был в Германии и посещал по домам, ну и в церкви он был на собраниях, и по домам его брали, где беседовал, где на ночлег. Я, говорит, обратил внимание, что в Германии как-то чаще всего дома строят по такому проекту. Обычно, говорит, 3 этажа. Первый этаж, там кухня, ванная, туалетные комнаты. Второй этаж, там вот спальня или зал. Говорит, а третий этаж... это там бывает рабочий кабинет, вот, ну или библиотека. Ну, такой вот он рассказывал. Я не проверяю, не знаю, не исследовал. Брат засвидетельствовал. И я, говорит, когда посмотрел, как они живут, и для себя, говорит, такую раскладку сделал, что первый этаж я бы назвал – это плоть. Второй этаж – это душа. А третий – это дух. Так вот для себя раскладку. Вот. И потом задал вопрос, который он задал, когда проповедовал в нашем собрании. Он говорит: братья и сестры, на каком этаже вы больше времени проводите? Вот. На каком этаже больше времени проводишь, вот от этого и зависит, будешь ты плотской или духовный. Правильно, братья? Так вот, вывод так напрашивается. Братья, теперь понятно, почему Петр в одном случае был камнем, а в другом случае сатаной? Понятно, да, братья? О нас тоже кто-то что-то скажет. Сегодня могут так о нас сказать, а завтра могут другое, братья. И знаете, от чего это зависит? К какому берегу подошли? Или что в нас проявилось? Духовное или плотское? С одной стороны, мне хотелось в сегодняшней теме отметить то, что мы себя посмотрели правильно, братья, как мы живем. А вторая сторона, чтобы мы правильно видели братьев, сестер своей церкви. Не просто так, неясно, проходящих людей, как деревья, а видели, что это души Божьи. Может быть, они младенцы во Христе, друзья, может быть, но были способны видеть и тот, и другой берег. Пусть нас в этом Бог благословит. Я думаю, от этого меньше будет болезней в церкви, меньше будет ссор, меньше будет разногласий, а больше будет понимания, и больше будет действия благодати Божьей. Давайте так, в конкретных молитвах помолимся об этом Господу. Ему за все слава. Аминь.